Привітанне, сябры, это Ротам Падкаст, я Алексей Ткачук. Сегодня 12 сентября, обсудим пару стадейчик, кейсов, короче, за диджитал перетрем, чё бы нет. А, есть на инке, inkrusha.ru, если ты вдруг не знаешь это издание, статья. Вышла 11 сентября, говорит следующее. Работа из дома может разрушить ваши зубы. Дантистка объяснила, как этого избежать. И... оказалось, я, честно, не сильно понимаю, в чем разница работы из дому и не из дому. Там что-то про то, что стресс, невозможность нормально отдохнуть, и из-за этого люди по ночам скрежещут зубами. Кроме того, надо проверять в течение дня, соприкасаются ли твои зубы, ну, верхняя челюсть с нижней челюстью, именно зубы верхние с нижними, потому что в течение дня они соприкасаться не должны. Окей, теперь знаю ответ на этот вопрос. И основная, как бы, проблема в правильном сидении. Типа, люди работают дома, работают, как правило, где попало. И вообще, честно, вот всегда раньше думал, что работать за каким-нибудь на диване или на кровати очень удобно. Не, ни хрена, у меня должно быть рабочее место, рабочий стол, стул. Я должен сидеть вот прям в рабочем каком-то состоянии, потому что там работать очень неэффективно. И... необходимо добиться того, чтобы ваш позвоночник был ровным, экран ноутбука находился на уровне глаз, а ноги были согнуты под углом 90 градусов. Это как это мне должен ноутбук? Вот так? Так? Что-то как-то я не представляю, чтобы ноутбук находился на уровне глаз. На уровне глаз это типа вот так же, как с головой, это я насколько ниже должен сидеть. Очень интересно, я попробую как-нибудь протестировать такой подход, но за зубками надо следить. Я как человек, который пережил уже несколько десятков походов к врачу зубному, могу сказать, что лучше предотвратить, чем потом лечить, так назову. А в России сейчас обсуждается инициатива по тому, чтобы самозанятых освободили от налогов, если они зарабатывают меньше прожиточного минимума. Прожиточный минимум у нас, по-моему, 12 тысяч рублей, но что-то около того. И это МРОТ, да? Минимальный... Нет, это не МРОТ, это... Да, вроде МРОТ. А, так вот, и типа, если ты в месяц зарабатываешь меньше, то налоги не платишь. Ну, в принципе, инициатива прикольная. Вообще, мне нравится, как вот эта вот все экосистема самозанятости развивается. Я все еще в ней остаюсь, но скоро, надеюсь, уйти просто в ИП. И очень удобный инструмент. Вот заплатил налоги за август одной кнопкой. Мне просто сам приложение рассчитало количество налогов. Я заплатил, потом я обнаружил, что забыл выдать чек за июль, там одну из аудитов какой-то. Я добавил в ту же дату аудит. Мне просто прилетел налог сверху, все, ну, то есть никаких проблем, никакого геморроя, я практически амбассадором вот этого самозанятости. Если бы еще было меньше вопросов от банков из-за того, что я не резидент, вообще было бы очень хорошо жить. Но с каждым днем все проще и проще живется самозанятым, это факт. Новость из Англии, из Британии. Британец 28 лет подряд получал в подарок от отца бутылку виски. Теперь он их продаст за 53 тысячи долларов примерно по плану и хочет найти деньги купить дом. В чем прикол? Оказывается, что каждый год на день рождения он получал от отца в подарок на день рождения бутылку виски. Причем не простую, а The Macallan, Macallan, по-моему, так называется, 18-летней выдержки, какой-то весь себя коллекционный и все такое. А он как бы не пьет, но отец ему сказал, что ты не должен ее никогда не открывать, этот вискарь, копи, когда-нибудь тебе пригодится. И впервые ему в голову пришла такая мысль, на первый день рождения, но он тогда как бы не дарил, и просто покупал себе каждый год, как бы сам отец себе покупал виски на день рождения сына, а потом, когда ему исполнилось 18 лет, подарил 18 бутылок виски. И сейчас, ну, в этой коллекции 28 бутылок, это какая-то супер раритетная, оказывается, коллекция, ей уже заинтересовалась куча людей, все хотят купить, и... Вот как бы я всегда офигеваю от того, что в целом можно коллекционировать что угодно, чуть-чуть старое и редко, и это захочет кто-нибудь когда-нибудь купить. В принципе, можно собирать что угодно. Главное не распаковывать, и тогда ты сможешь допродать чуть позже за хорошие деньги. Нормальная такая инвестиция. К слову, на сам этот вискарь они потратили на покупку около 5000 фунтов стерлингов, ну это в районе там 6000 долларов с копеечкой. Ну, тоже немало. А вообще разгорается сейчас по поводу работы из дому, не то что скандал, но конфликт интересов. происходит. В чем он заключается? Сейчас, по сути, сотрудники, которые работают на удаленке в IT-компаниях, да и в любых компаниях, делятся на два лагеря. Первые – счастливые, такие, как я, без детей. И вторые – с детьми дома. Еще более счастливые, конечно же. Но просто им чуть более сложно работать дома, концентрироваться, потому что так как дети не ходят в школу или там не ходят в детский садик, в ясли, куда-нибудь еще, надо уделять большое количество внимания на развитие детей дома. А тебе как бы надо работать параллельно. Соответственно, IT-компании, многие, такие как Google, Microsoft, Facebook и все остальные, начали предлагать сотрудникам оплачиваемые отпуска до 10 недель, делать какие-то поблажки в работе, отпускать их раньше, ну и много-много каких-то бонусов. В это же время количество работы как бы в общей массе не изменилось, и это количество работы прилетело в людей, которые счастливы, но без детей. И, соответственно, эти как бы люди такие сидят и говорят, что за фигня? Как так оказалось, что все как бы работают удаленно, но теперь мы работаем либо больше, либо другие работают меньше, чем нас, но за те же деньги. И вот это уже как бы возникает реально вопрос и конфликт интересов. Практически в каждой компании были люди, которым это очень сильно, точнее, которые от этого очень сильно устали, и происходят конфликты, многие обвиняют людей, у которых есть дети, которые работают с ними из дому, в неэффективности труда, в том, что они уделяют меньше времени на работу, что другим приходится доделать их работу, а HR-отделы пока как бы не видят тут особой проблемы, ну, по крайней мере, публично, но и решить ее я вот как-то не могу сказать, что я вижу какое-то решение, то есть, понятно, дело, что с детьми работать намного тяжелее и требуется разрываться. С другой стороны, работа есть работа. Да, как бы весь мир оказался в мире коронавируса, но при этом, сложно. То есть решения, на мой взгляд, здесь какого-то красивого нет. Возможно, сотрудникам без детей могут быть обещаны какие-то бонусы на вот этапе, когда коронавирус закончится, допустим. Окей, сейчас эти получают какой-то там 10 недель, допустим, оплачиваемого отпуска для того, чтобы им было спокойно, они могли дома провести это время и не страдать на работе. А вот потом люди, которые взяли на себя эту работу, потом могут получить какой-то бонус сверху дополнительный, с точки зрения компании получить какую-то, благодарность. А с третьей стороны, а кто о компании позаботится? Как бы сейчас все страдают, хотя IT-компании, у них особо выручка не упала, но если мы говорим про компании чуть поменьше, то там непонятно вообще, из каких денег делать эти отпуска, когда и так вся экономика дышит на ладан. Вообще, мы сегодня в чатике смотрели статистику по количеству новых случаев коронавирусной инфекции, выявляемости в разных странах мира. Вот просто ради интереса можешь зайти в Google, написать COVID, и он дает тебе огромное количество графиков, информации сразу, там прям отдельно. Отдельная такая крутая выкладка. И посмотреть, к примеру, количество новых случаев в Испании и Франции. И там вот в момент пика, который был весной, он примерно уже в два раза ниже, чем то, что происходит сейчас по количеству новых случаев. Причем смертность не растет, что очень круто и удивительно. Возможно, просто стали намного больше тестировать, либо научили каким-то образом бороться, и система здравоохранения теперь лучше справляется с таким напрывом людей. Но количество новых случаев, оно безумно, и как бы... вторая волна, вот она пришла, если что. Если кто думал, что ее не будет. И то, что наше правительство очень оперативно рапортует о том, что никого не будет садить на второй карантин. И вот с сегодняшнего дня в Питере открылись, допустим, кинотеатры. Но если посмотреть на график, то там видно тоже, что рост заболеваемости, рост выявляемости новых случаев в России тоже начинает постепенно рост, с тем учетом, что мы и так не спускаясь ниже 4500 человек в день. Новых случаев это, дофигища. Сейчас там уже в районе 5500. И как бы этот график опять же растет. Держу тебя в курсе, потому что что-то про ковид в последнее время говорят очень мало. Это такое ощущение, что он как будто исчез. Вернемся к новостям ВКонтакте. Почему бы нет? ВКонтакте, на странице во ВКонтакте Live Express поделилась новостями для украинской аудитории. Теперь ВК можно открывать из Украины без VPN. Судя по всему, они встроили обход блокировок внутрь приложения. По-другому как объяснить, потому что ВК я не помню, чтобы разблокировали на территории Украины. И пользователи, те, которые остались, могут пользоваться ВК в Украине без проблем. Но вообще, если посмотреть на темпы роста Facebook и Instagram в Украине, то, конечно, им очень сильно повезло, потому что основная аудитория раньше все-таки сидела во ВКонтакте, очень многие сидели в Одноклассниках, ну, Instagram рос. Facebook это был так же, как у нас, такая, типа, социальная сеть, не сильно развитая. Но вот сейчас, по сути, ФБ и Инстаграм стали ключевыми социальными сетями в Украине, и админы, которые развивают паблики и страницы и группы в Фейсбуке, столкнулись с отсутствием органических охватов, я думаю, они этому не особо рады. Вот, кроме того, во вкладке «Новости» появилась тематическая лента «Украина», в которой агрегируются новости от местных СМИ, публикации артистов и других талантливых людей. И теперь появился отдельный чат-бот «Рысь Степа», который предложит выполнить несколько простых заданий, за каждое из которых можно получить стикеры из эксклюзивного набора. Для людей, которые любят прямо сильно стикеры, можно пойти на страницу в ВК «Украина». Есть такая страница верифицирована, в ней 1,5 миллиона человек, если что. И можно пообщаться с ботом, получить себе стикеры. Такая новость. Переходим дальше. Facebook вообще на неделю установил, ну, анонсировал установку рекламных лимитов для страниц, не для аккаунтов рекламных, а именно для страниц, и там, ну, не могу сказать, что они прям жесткие, потому что если ты тратишь до 100 тысяч долларов в год, за год последний, соответственно, у тебя будет одновременный лимит на количество, точнее, лимит на количество активных, одновременно запущенных рекламных объявлений 250 на страницу. И как бы 250 объявлений на страницу — это дофига. И если у тебя есть потребность в таком количестве, скорее всего, у тебя будет больше, чем 7 600 000 потрачено за прошлый год. Если у тебя больше, то у тебя, соответственно, 1000 рекламных объявлений активно одновременно. Если там больше $1 000 000, 5000. Если больше $10 000 000, 20 000 одновременно запущенных рекламных объявлений. Facebook объясняет вот такое нововведение тем, что чем больше рекламных объявлений, тем больше они конкурируют между собой и, соответственно, ухудшается эффективность. Я, как бы, мне хочется сказать, что, ребят, вы в Facebook, конечно, очень много знаете, но дайте мне право самому сливать бюджет рекламы туда, когда бы мне хотелось, но как бы ограничение есть, оно не слишком жесткое и в большей степени направлено на какие-то серые, некрасивые схемы и все остальное. Вот такая новость. Канские львы объявили о том, что, ну, по информации Ad Age, с 19 по 23 октября пройдет Lions Live The Second Edition, посвященный текущей ситуации в мире. Это будет повторная, как бы, конференция канских львов. Возможно, они на эту иглу подсядут и будут регулярно проходить. Прошлая была в июне вместо офлайновых канских львов. И по данным организаторам, за вот самой конфой следило 700 тысяч человек. Вообще удивительно, что на русском языке практически вообще нет никакой информации про прошедшие канские львы, никаких переводов, ни лекций, ничего вообще нет. И вот тут, как бы, такой вопрос, потому что люди постоянно говорят о том, что им не о чем писать, контента нет, ну идите, переводите лекции и рассказывайте то же самое, каким-то даже со ссылкой на первый источник. Это странно. Суммарно же посмотрели 900 тысяч видео на платформе lionslive.com. Вот так вот и классно назвал сайт, никто в жизни его не сможет расшифровать. Вообще в марте в сети появилась петиция, ну, вряд ли она, как бы, повлияет очень сильно на комитет организации канских львов. Но смысл заключается в том, что давайте мы уберем... Ну, она, кстати, уже недоступна, эта петиция, если что. Но была мысль о том, что давайте мы на фестивале откажемся от кейсов, связанных с коронавирусом. Я думаю, что эта петиция не сыграла никакой роли. И все-таки, ну, как бы, все кейсы, посвященные коронавирусу, будут. И это будет основная повестка на следующих канских львах. Но, как бы, люди об этом уже забеспокоились. А по поводу вообще ковида еще немножечко скажу. Маркетологи Гугла удалили коронавирус и синонимы из своего стоп-листа, потому что до этого он там был для brand safety, то есть чтобы реклама различных, не знаю, любых компаний не отображалась на страницах тем, кто крутит контекстно-медийную рекламу в СМИ, которые пишут, допустим, сейчас про ковид. То есть ты читаешь о том, что люди умирают, и тут у тебя, смотри, реклама какой-нибудь, какой у тебя прекрасный день, и давай-ка мы с тобой, друг, пойдем развлекаться и что-нибудь еще покупать. Соответственно, Google на старте забанил, потом решил, что нет, мы дадим возможность самим рекламодателям решать, хотят они присутствовать на таких страницах или нет, и реклама Google стала на 25% чаще появляться рядом с новостным контентом после этого, то есть как только они убрали вот этот вот стоп-лист. Кроме того, Google немножечко пересмотрел правила к тому, какие тематики попадают в этот стоп-лист, и на старте они не блокировали тему Black Lives Matter, но потом, проанализировав как бы контекст того, вообще тональность коммуникации и какие новости там появляются, все-таки добавили его. Но в любом случае это большая проблема для новостных СМИ, потому что они, по сути, генерируют безумное количество контента, и все основные силы сейчас брошены были, ну, последние полгода на вот эти две темы, на ковид и на Black Lives Matter, ну, как минимум, англоязычный мир, и большая часть, по сути, такой новостного контента — это показы немонетизируемые, а любое медиа живет на том, что ты заходишь читать и видишь рекламу, и на этом медиа как бы зарабатывает для того, чтобы предоставлять тебе новости. Ну, как бы такая простая бизнес-модель. И так как две ключевые темы, трафика генерирующие, они были в блэк-листе, хотел сказать, ну, хотя можно же так еще говорить. Короче, в стоп-листе, то медиа на этом потеряли денег дофигища. И Google призывает рекламодателей задуматься и, как бы, может быть, и стоит показывать рядом рекламу, но при этом рекламодатели вносят сейчас в свои черные списки любые маломальско опасные темы и не хотят нигде в новостном контенте ставить рядом с чем-то, что может потенциально быть негативным для их бренда. Поэтому вот такая рекламная модель медиа сейчас переживает большую встряску и хорошо себя чувствуют как раз-таки те, кто живет на подписке, о чем я неоднократно говорил. К новостям Твиттера. Тут странная такая тема. Официальное заявление выпустило посольство Китайской Народной Республики в Лондоне в отношении Твиттера с требованием разобраться, что произошло. Китайский дипломат лайкнул порно-видео в Твиттере. А как бы в Китае, если что, порно запрещено, чуть ли там, ну, чем карается порно? Давай я сейчас загуглю. Чем карается порно в Китае? По-моему, там смертная казнь. Или нет? Нет, не может быть смертная казнь, но что-то... Так. В начале 2018 года китайское правительство отчиталось о блокировке 130 тысяч с порнографическим и запрещенным контентом. Ого-шеньки, ого-гошеньки, все забанили вообще. Ну, непонятно, что-то не вижу. Ну, короче, он под запретом, в принципе, как и у нас, особо не разрешено. Но карается, в принципе, сроками реальной тюрьмы, и создатели сайта для взрослых получили от 3 до 12 лет. Ну, как бы дофигища. Соответственно, а тут китайский дипломат, который как бы уехал в прогрессивный мир, лайкнул порно-твит, и, ну, это вообще, конечно же, нельзя. Кроме того... Диппредставительство заявило, что этот дипломат стал жертвой злонамеренной атаки со стороны антикитайских элементов, которые использовали гнусные методы и тем самым хотели обмануть общественность. Вот, кроме того, у него появились еще твиты с критикой китайской компартии. Точнее, он лайкал эти твиты. Конечно, лайки потом исчезли, но, возможно, он просто забыл о том, что лайки доступны, и люди иногда слишком наблюдательны и следят за этим. Я думаю, что его особо не взламывали, почему-то мне так кажется. Потому что взламывать китайского дипломата какого-то непонятного для того, чтобы лайкнуть от него порно, это типа... Нет, она сама пришла, я ее не звал. Вот так вот, наверное, мужики отмазываются. К кейсам. Я обожаю эти кейсы. Это постоянная рубрика. А бюджет на продвижение ты заложил. Надо так ее назвать. Это такой какую-нибудь красивую баннерную фиговину на YouTube придумай, чтобы она вылетала. А бюджет на продвижение ты заложил. Короче, Пятерочка совместно с Кока-Колой. Обожаю бренд Кока-Кола. Вообще, я их бренд-амбассадор по жизни. Пятерочка как бы не испытываю никаких эмоций. Я туда не хожу. Они сделали концерт Тимы Белорусских. Тима тоже как бы респект. И в машине машине послушать его музло, вообще зачет. И они сделали 36-минутный концерт, в рамках которого Тима Белорусских постоянно на разных песнях появляется в новом мерче от Coca-Cola. Там всякие худи, футболки и все остальное, потому что у них там акция совместная, ты покупаешь пятерочку Coca-Cola, потом идешь и регистрируешь чеки. Какая-то очень хитро придуманная акция. Я обожаю мерч, я обожаю Кока-Колу, но я не буду запариваться с этим, потому что там типа дропы уже два прошли, третий будет непонятно когда, и баллы не успею набрать. Но не суть, не про меня речь. Так вот, концерт Тимы Белорусских. Все хорошо снято, музончик есть, поет прекрасно, даже почти вживую. На Ютубе эксклюзивно 9 сентября прошел концерт. Как ты думаешь, сколько просмотров у этого концерта сейчас есть на Ютубе? Как ты думаешь? 491 просмотр. А на старте они пишут, ну, я как бы думал, что, возможно, у них там в ВК, допустим, был концерт. Но они говорят о том, что это концерт эксклюзивно на Ютубе пятерочки, эксклюзивный концерт. Эксклюзивный концерт. Ну, я не знаю, как это комментировать, то есть, ну, очень не хочется в который раз с тобой обсуждать тему о том, что, блин, если ты создаешь какой-то контент, и у тебя нет текущей большой органической аудитории, то, скорее всего, его надо каким-то образом продвигать. У пятерочки в Ютубе 17-4 тысячи подписчиков. Это как бы число ни о чем. У меня 10 тысяч, и как бы ролики набирают по 1000 просмотров просто за счет ядра аудитории, которая приходит из других соцсетей. Тут инвестируются деньги в артиста, он не за бесплатно это пел, 100%. Coca-Cola дает наверняка бюджет, то есть совместная какая-то партнерская акция. Они все это дело снимают, монтируют, это уже недешево. Они это дело показывают, и это все дело набирает 491 просмотр. Ну, дешевле, наверное, было бы этим людям купить билеты, привезти их в Минск, чтобы они вживую посмотрели концерт. Ну, с точки зрения стоимости контакта плюс-минус похоже будет. Это какая-то дичь, но я не понимаю, как так происходит. Ну, может быть, они этот как бы ролик опубликовали, и потом они хотят его каким-то образом дальше продвигать. Но среди зрителей, ну, как пишет Адиндекс, среди зрителей трансляции, оставивших комментарии по трансляции, будет выбрано случайным образом 5 счастливчиков, они получат набор из вещей, коллекция. Слушай, так как здесь комментариев сколько? 20? Комментарии для того, чтобы получить мерч. Я написал комментарий. Может быть, я даже что-то выиграю до 20 сентября. Ну, потому что шанс в данном случае велик. А у меня их много учеток есть. Я пойду, может, с каждым напишу по комментарию. Еще жену попрошу. Ну, и как бы у нас будет там 5-6 комментариев. Хорошо. Ну, как это работает? Почему так? Ну, блин, ну это так как-то странно. Очень непонятная история. И давай будем завершать. Последняя новость про то, что TikTok и WeChat расширяют китайский фаервол за пределы Китайской Народной Республики. Как вообще происходит? Короче, доклад исследовательского института ASPI, на который обратил внимание Коммерсант. В нем говорится о том, что платформы поддерживают нормы запрета контента и разных тематик, которые, ну, обычно в Китае за его пределами. Соответственно, и WeChat, и TikTok цензурируют свою выдачу новостную и любую другую в соответствии с китайскими законами и запретами. И поэтому у них даже есть отдельные внутренние комитеты Коммунистической партии Китая, которые следят за тем, чтобы политические цели партии преследовались наряду с коммерческими задачами компании. Ну, понятное дело, все-таки страна не сильно демократична. И что делает TikTok? TikTok цензурирует контент так называемыми партизанскими методами. Авторы не знают, что их хэштеги не работают, либо понижают контент в выдаче пользователей. Эксперты отмечают, что соцсеть блокирует слова, связанные с религиозной тематикой, ЛГБТ и политикой. В частности, TikTok скрывает публикации, где говорилось о протестах в США, событиях на площади Таймэнь или таких мировых лидерах, как Владимир Путин, Дональд Трамп, Барак Обама и Ким Чен Ын. Ну, как бы, хочется сказать, что, ребят, давайте пруфы гоните, потому что ЛГБТ-тематики у меня лично в ленте много, и шуток полно, и вообще никакой проблемы тут нет. Религиозной тематики аналогично, да, хренища. Про протесты в Штатах я видел десятки шуток, и причем из России, то есть, ну, вряд ли этот контент скрывался. Но тут было интересно, что среди русскоязычных хэштегов, скрытых на платформе, оказались хэштег «PutinWar», хэштег «Я лесбиянка» и хэштег «Я гей». Я специально перед подкастом пошел и проверил, ну, как нормальный человек, а хэштег «Я лесбиянка» и хэштег «Я гей», они доступны, весь контент доступен. Возможно, по ним каким-то образом набирается меньше просмотров, но доказать это, в принципе, нереально. Ну, то есть, так как ты можешь 10 раз публиковать видео на ТикТоке, и каждый раз оно будет набирать разные просмотры, соответственно, так как большое количество факторов влияет на общую просматриваемость этого ролика, там разные подводки или просто разное время, что угодно может повлиять, там, не знаю, святой родном. Соответственно, добавление или исключение хэштега, ну, ты не можешь достоверно говорить, что... как минимум выборка будет небольшая, что эти хэштеги каким-то образом скрываются из ленты. Но вот хэштег PutinWar, я реально зашел, и нет ни одного поста по нему. Ну, то есть ты ищешь хэштег PutinWar, и как бы поисковая выдача пишет, ничего не найдено. Вот это вот, конечно, интересно. А TikTok чаще блокирует посты, связанные с протестами в Гонконге, и закону, ну, посты, связанными с законом о национальной безопасности. Некоторых авторов таких публикаций платформа вообще забанила. Вот, и это как бы, я стараюсь быть объективным, и вот моя такая объективная позиция говорит о следующем. Это не круто, с другой стороны, сейчас каждая платформа имеет свою цензуру. Наверное, TikTok, Twitter только особо там ничего не банит, ну, точнее, он банит там политические штуки, но вроде бы как, если ты прям слишком фейковую инфу говоришь, связан, допустим, с ковидом, то тебе ставят пометки. Ну, допустим, на порно-контент и все остальное в Твиттере распространяется на раз-два. А вот Facebook, Instagram, любая вообще социальная сеть имеет свои, ну, не то что законы, да, свои законы распространения контента. И упрекать сейчас вот как бы WeChat и TikTok в том, что они цензурируют контент, ровно то же самое делает любая платформа. Но это странно. Ну, то есть, ну, как бы очень странно. Да, там какой-то политический контекст, в других странах другой контекст цензурируется. В том же Фейсбуке и Инстаграм цензурируется большое количество постов, ну, в которых есть там слова, которые типа нельзя употреблять. Я их не буду проговаривать, но во время активной фазы конфликта между Украиной и Россией, то, ну, я думаю, ты прекрасно знаешь все слова, которыми называли друг друга стороны конфликта, они за эти слова банились вообще все и каждый, и зачастую, причем в пользу, насколько я слышал, опять же, и видел, в сторону большей степени украинской стороны, потому что очень большое количество модераторов было из Украины. Сейчас вроде бы ситуация выровнялась, но тогда я прям помню огромное количество жалоб. Я могу здесь быть неправ, и ты можешь со мной быть не согласен миллиард раз. Не хочу спорить в комментариях по этому поводу, но смысл в том, что цензура как таковая существует вообще везде. Она может быть мягкая, она может быть жесткая, она может быть за дело, она может быть без дела, но она есть. И тут как бы приходит и говорит: а вот TikTok и WeChat плохие, потому что они банят на относительно той цензуры, которая существует в Китае, типа навязывают ее нам. Но если ты не хочешь сидеть тогда в TikTok, потому что тут, допустим, блокируется контент, связанный с ЛГБТ-тематикой, то ну и не сиди, ну как бы вот очень сильно просто. У тебя есть 10 других платформ, на которых прекрасным образом этот контент распространяется, и Reels в Instagram, и Snapchat, и там Twitter что-то тоже мутит в этом направлении. Иди туда, то есть, ну это же мы живем в свободном мире, почему как бы платформу надо вообще заблокировать за то, что у них есть цензура? Если пользователи могут понять о том, что есть цензура, просто им ее надо донести, и они уйдут на другую платформу. Ну как бы, на мой взгляд, это вообще не оправдывает ни разу блокировку потенциально возможную ТикТока и Вичата. Поэтому вот такая мысль. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. ТикТок дня.